Часть четвертая. Глава первая.
«Уилл», — прошептала Лили, выслушав мою историю, точнее ее часть. «Ты Церихонэнсис? Этого не может быть!»
«Может», — сказал я.
«Они же почти 100 лет как вымерли!»
В лавандовом платье, глядя бездонными синими глазами мне в лицо, она крепко сжимала мое запястье. «Так все и считали», — сказал я. Я в утреннем костюме, мои длинные по моде волосы уложены гелем, я улыбаюсь, глядя ей в глаза.
«Ты удовлетворена?» — шепнул я.
«Мы можем идти дальше. Или лучше вернемся. Танцы, правда, кончились, но я знаю один клуб в Иссайде». Но она нетерпеливо поджала губы, встряхнула кудрями, ее сияющие глаза вспыхнули нестерпимо ярким для столь тусклого окружения блеском. И я чуть не поцеловал ее там же, не сходя с места, такую, какой она была в тот миг, в лавандовом платье и шелесте кружев вокруг обнаженных плеч. Но мужчина должен властвовать над своими страстями, иначе они станут властвовать над ним, если, конечно, они у него есть. В этом и заключается камень преткновения, центральный вопрос, главная проблема.
«Идем, конечно», — сердито ответила она, — «не будь дураком».
«Я не дурак, не бойся», — заверил я ее и, твердо сжав своей ладони ее руку, потянул за последний поворот, в крайнюю точку лабиринта, туда, где нас ждала комната с замком. Там я на мгновение задержался, одной рукой отталкивая ее от двери, другой — нащупывая в кармане револьвер доктора. Дверь была распахнута настежь. Комната с замком больше не была заперта. На пороге лицом вниз лежал мужчина. Лужа крови под ним черно блестела в янтарном свете. За моей спиной громко ахнула Лили. Я сделал шаг вперед, осторожно переступил через тело и заглянул в комнату.
«Уилл!»
— тихо позвала она, подходя ближе. «Стой там!» — я быстро осмотрел комнату и снова шагнул в коридор.
«Он?»
— я кивнул. «Сбежал!» Я сел на корточки рядом с телом. Оно было теплым, кровь остыла, но еще не загустела. Значит, он умер недавно. Причина смерти была ясна. Ему выстрелили в затылок пулей крупного калибра с небольшого расстояния. Я поднял голову. Лили сверху смотрела на нас, на меня и на мертвеца рядом со мной. «Ключ еще в замке», — сказал я. Она сказала:
«Адольф».
Я вскочил, схватил ее за руку, и мы вместе помчались по коридору назад, к кабинету старика, который еще недавно говорил мне, что ни за что не станет монстрологом, потому что их убивают. Сворачивают им шеи, как индейкам в канун Дня Благодарения. Его тело оказалось холоднее, чем труп в коридоре. Я швырнул его на пол, стал массировать ему грудь, дуть в рот, вынув предварительно вставную челюсть, звал его по имени, глядя в его невидящие глаза. Распахнул на нем пиджак. Сорочка спереди была залита кровью. Я посмотрел на Лили и покачал головой. Прикрыв ладонью рот, она отвернулась и пошла к выходу, натыкаясь на пыльные ящики. Я догнал ее в 2 шага. «Лили!» Я схватил ее за руку и развернул к себе лицом. «Слушай меня. Мы должны найти Уортропа. Он наверняка в нашем номере в Плазе».
«Полиция?»
Я покачал головой. «Полиции тут делать нечего». И подтолкнул ее к лестнице.
«А ты?»
«Я подожду его здесь. Мы разминулись с ним совсем чуть-чуть, Лили. Он может быть еще здесь, и оно тоже». Мы спустились по лестнице.
«Кто может быть еще здесь?»
«Тот, кто застрелил человека у комнаты с замком. Но убийца волновал меня куда меньше, чем трофей Уортропа. Если он сбежал...»
«Тогда тебе нельзя здесь оставаться!»
Она потянула меня за руку. «Я справлюсь». Я вдруг схватил ее за плечи, притянул к себе и поцеловал прямо в губы. «Правда, насколько меня хватит, я не знаю, поэтому беги, скорее!» Она застучала каблучками по лестнице, и тьма быстро поглотила ее. Скоро вдалеке стукнула входная дверь. Стало тихо. Я остался один. Или нет? Где-то здесь,
в потемках скрывался трофей Уортропа, если, конечно, кто-нибудь не забрал его отсюда или не убил, что было бы еще хуже. «У него превосходное чутье», — рассказывал мне профессор. «Именно оно делает его непревзойденным ночным хищником. Он чует добычу за много миль». Я мог сесть на верхней площадке лестницы спиной к двери и дождаться доктора. Тогда у монстра будет всего одна возможность подобраться ко мне, а у меня шанс убить его раньше, чем он убьет меня. К тому же, именно такой выход диктует элементарная осторожность. С другой стороны, он последний в своем роде. Припертый к стене, я буду защищаться, но если я его убью, Уортроп никогда меня не простит. Набрав в грудь побольше воздуха, я снова нырнул в лабиринт. Путь темен, дорога извилиста. Так легко заблудиться, если не знаешь, куда идти. Легко начать ходить кругами, легко оказаться снова там, откуда вышел.
Глава вторая.
«Протяни руки. Держи крепко. Не урони. Неси на мой стол и положи там. Осторожно. Оно скользкое».
Мальчик в вязаной шапчонке в ледяном подвале холодно, прижимает к груди охапку веревок и шаркает ногами по полу, скользкому от крови. Его ноша извивается, норовит выскользнуть из рук, требуха пачкает ему рубашку, мерзкий запах бьет в нос. Слышен антисептический лязг остро отточенных инструментов. Мужчина в белом халате с ржавыми пятнами спереди склоняется над металлическим столом. Пальцы мальчика перепачканы экскрементами. На щеках засохли слезы протеста, от голода подвело живот, голова кружится от того, что здесь нет ни стола, на котором остывал пирог, ни женщины, которая поет у очага, а есть только мужчина, запекшийся под ногтями кровью, и непередаваемый хруст ножниц, режущих хрящи и кость, и странная гипнотическая красота трупа, вскрытого и распластанного на металлическом столе. Его органы мерцают в мрачной глубине точно экзотические твари, а этот человек напевает за работой, погружая пальцы в мертвые ткани. Сверкает темными глазами, мышцы его предплечья и шеи напрягаются, он стискивает зубы и сверкает глазами.
«Пока ничего человеческого не видно. Посмотрим на внутренние органы. Что ты там делаешь? Положи их на стол. Ты нужен мне здесь, Уилл Генри!»
«Здесь» значит рядом с ним. «Здесь» значит в этом ледяном подвале, где воздух тих и недвижен до последней молекулы. «Здесь» мальчик в вязаной шапке чувствует запах дыма и крови, приставший к рукам, видит тварь, раскрывшуюся перед ним, точно цветок навстречу небу. Как отточенно стремительны были тогда все движения монстролога, как и он сам. Он был в расцвете сил. Никто не мог сравниться с ним быстротой ума. И в чистоте замыслов ему тоже не было равных. Каких высот мог достичь этот человек, выбери он иной путь в жизни. Путь истинной страсти, который точно к самому спелому яблоку в корзинке тянулась когда-то его рука. Что это могло быть? Политика или поэзия? Быть может, он стал бы вторым Линкольном, или Лонгфелло. Избери он военную стезю, возможно, мир увидал бы нового Гранта или Шермана, а то и Цезаря или Александра, если говорить о древних. В те дни он не ведал преград, ничей светильник не светил ярче. И разве мальчик в вязаной шапочке мог не склоняться перед ним? Никогда прежде он не видел гения. Он не знал, как себя вести, о чем думать, что говорить. Все человеческое было для него тайной. Вот почему он во всем полагался на человека в белом халате с ржавыми пятнами. Тот должен был научить его правильному поведению, правильным словам и мыслям. Он был разъятым трупом, стремящимся к небесам при ярком свете лампы.
«Почему у тебя такой вид? Тебя что, тошнит? По-твоему, это отвратительно? А, по-моему, замечательно. Прекраснее цветущего луга весной. Дай мне вон то долото. Я был моложе, чем ты сейчас, когда начал ассистировать отцу в лаборатории. Я был так мал тогда, что мне приходилось вставать на специальный стульчик, чтобы дотянуться до инструментов. Скальпель я научился держать раньше, чем ложку. Хорошо, теперь щипцы. Давай-ка взглянем на резцы этого парня. Нет, большие щипцы. Хотя ладно, пусть будут плоскогубцы. Молодец, мальчик.